Зачем Бог человеку? Зачем Богу человек? Зачем Бог? За ответом на эти вопросы в наших программах мы обращаемся к Алексею Ильичу Осипову. Здравствуйте, Алексей Ильич.
Добрый день.
Сегодня мы начнем такую важную тему, на которую мы часто выходим вообще в разговорах о вере и в нашей программе «Не верю», в частности. Тема о доказательстве того, что Бог есть, или о доказательствах. Часто человек говорит, что я не верю, потому что нет доказательств. И, наверное, этот разговор стоит начинать с того, чтобы, в принципе, разобраться, а что такое доказательство, что понимается под этим словом применительно к вере в Бога.
Это очень хороший вопрос. И он действительно постоянно встречается. И он требует с необходимостью каких-то разъяснений. Но если говорить о том, что такое доказательство, то можно в самой такой общей форме сказать, что это установление истинности какого-либо суждения, какого-либо утверждения. Но утверждения-то могут носить разный характер. Одно дело утверждение в математике где-нибудь, когда утверждаю, что пифагоровые штаны во все стороны равны.
Здесь уже требуется математическое такое, да,
доказательство. Доказательство чисто логического порядка и больше ничего. Потому что в математике вообще не занимаются реальными объектами, точнее, занимаются абстрактными объектами. Ну, например, точка, не имеющая размеров. Ну, нет же такой точки. Ну, конечно, нет. Так же, как и треугольников таких нет. И совсем другое утверждение истинности суждений, касающихся какой-то реальности уже, ну, скажем, такой тварной, как мы говорим, то есть реальности нашей жизни. Есть ли кто-то или нет, что-то или напротив, и так далее. Но в любом случае доказательство – это есть не что иное, как попытка установить истинность этого утверждения. Вот так. Это то, что в общей форме. Но вы же здесь упомянули о доказательствах не какой-то вещи, а Бога. Вот здесь уже вопрос приобретает совсем другой характер. И какой же? Вы знаете, интуитивно и, ну, часто подсознательно, когда говорим о Боге, то все-таки ощущаем это какое-то, ну, существо, которое находится где-то, ну, я не знаю, в каком созвездии, в созвездии Альфа Центавра, например, и управляет миром. И его, если хотите, даже можно попытаться, ну, чуть ли не нарисовать. В том-то и дело, что Бог есть Дух, а не тот, что имеет какие-то формы, поддающиеся изображению. А что такое Дух? Ну, в качестве аналогии, можно хотя бы сказать, закон тяготения мы можем как-нибудь нарисовать, обрисовать? Ну, никак. Он реально существует? Ну, да. Но как его, можно ли видеть, слышать или что-нибудь? Нет, можно видеть его проявление только, и больше ничего. Так и Бог тоже. Это есть духовная, мы говорим, реальность. И вот теперь возникает тогда и вопрос, как же можно говорить о доказательстве какой-то реальности, то есть того, что существует? Вот в отношении бытия Бога можно говорить только, я бы сказал, в такой неразрывной паре. Ведь есть утверждение «я верю в Бога», есть утверждение «я верю, нет Бога». И невозможно говорить об одном, не говоря о другом. Но при этом есть особенность какая. Вы знаете, когда что-то отрицается, то для отрицания всегда нужно неизмеримо больше оснований, чем для утверждения. Ну, например, вот лес, вот такой парк, пошли. И говорят, видели волка? Да ну! Друг другой говорит, видели волка. Третий, независимо друг от друга, говорит, видели волка. Представьте себе. Другой говорит, не может быть в центре Москвы, какие вам волки, вы с ума сошли. Что ему нужно? тому, кто отрицает. Просто вот этих соображений, что это в центре Москвы, да нет, надо провести такое тщательное исследование, тщательное, чтобы убедиться, что действительно никаких волков тут нет и быть не может. Но при этом всегда еще остается сомнение, а вдруг паршивец где-то спрятался под кустом и не заметили. Так вот, в данном случае, когда говорят о доказательствах бытия Бога, Бог – это реальность. И для того, чтобы убедиться в реальности как и чего-либо или кого-либо, что необходимо? Необходимо, видимо, исследовать факт того, есть ли какие свидетельства о его существовании Бога. Есть ли какой опыт, в результате которого люди говорят, да, да, это был Бог, и никаких нет сомнений. Если, а что это такое за опыт? Не являются ли это какие-то галлюцинации, или фантазии, или вообще выдумки человека и больше ничего? Или что-то другое. Но об этом поговорим, а хочу сказать о другом. Прежде действительно необходимо сказать, а я верю, что нет Бога. Почему? Вот это интересно. Почему интересно? Всю историю человечества, насколько нам известно, это из истории, всей человеческой, всегда все верили в Бога. Даже вот эта вера в то, что нет Бога, она появилась совсем недавно. Ее не было. Всю историю. Так вот, теперь возникает вопрос. Когда кто говорит, нет Бога, что он должен сделать? Он должен представить соображение, по которым действительно он отрицает это. Он должен. Поэтому первый вопрос, когда мы говорим о доказательстве бытия Божия, номер один, потом будет второй. Первый вопрос. Итак, какие же у вас основания верить в то, что все-таки никакого Бога нет? Ставит вопрос, что будто бы наука доказала, что нет Бога. Ну, насколько это вздор, с другого слова я не нахожу, свидетельствует хотя бы то, что величайшие ученые, стоящие на самых передовых позициях науки во все времена и до настоящего времени, да, вдруг объявляют, что они верят в Бога. Какие ж невежды! По сравнению с кем же? С каким-то, ну, не знаю, миссионером атеизма или человеком, который действительно не является даже ученым, или является ученым, тоже является ученым. Основание. Вот это очень интересно. Для доказательства бытия Божия. Первое необходимо. Вот здесь надо было бы, конечно, было бы разобрать. И дело в том, что, ну вот я прочитал такой рассказ, который, видимо, соответствует действительности. Перед революцией везет крестьянин барина, такой барин, уже воспитанный в духе просвещения, посмеивается, когда видит, что мужик, кучер, крестится, проезжая мимо храма. Мужик молчит, как мертвый. Приезжают, барин расплачивается, и вдруг мужик заговорил. И что же? Барин, а барин, что с изумлением? А вдруг он есть? Такого барин никогда не ожидал. Ведь с точки зрения науки, как мы говорили, для того, чтобы отрицать, нужно знать все. Но сама наука говорит, по крайней мере, на настоящий момент, и, скорее всего, что и в перспективе, никогда мы не сможем всего знать. Все наши знания в любой момент истории являются не более как песчинкой или каплей в бесконечном океане. И если, например, я подойду к океану, зачерпну кружку воды и скажу, говорили, какие-то киты там водятся, а у меня даже рыбешки нет, все, конечно, смеются, говорят, какая веселая шутка. Нет оснований для отрицания Бога. А вот какие основания, об этом можем поговорить.
И иногда в комментариях к программе, например, «Не верю», замечают зрители, что вот надо приводить аргументы. Есть же традиция доказательств бытия Бога, да. Есть доказательства. Телеологическое умное слово, онтологическое еще умное слово, еще ряд других доказательств. С одной стороны, с другой стороны, есть знаменитые слова отца Павла Флоренского, что православие не доказуется, а показуется. И вот как тогда относиться к традиции доказательств?
К традиции доказательств сейчас поговорим, поскольку даже это является несколько, может быть, вторым вопросом. А первый все-таки... Каким образом можно действительно, почему люди верили, почему убеждаются и почему до сих пор продолжается это? Как это можно понять? Вот все-таки, каким образом можно убедиться в существовании Бога? Чтобы убедиться в существовании чего-то, надо, конечно, убедиться в личном опыте. Убедиться, посмотреть в отношении Бога. Для того, чтобы убедиться, что Он есть, нужно выполнить определенные условия. Вы знаете, человек, который никогда бы не радовался, да и даже если имел, я бы сказал, я очень рад. Что он может понять? По собственным каким-нибудь впечатлениям. Я очень расстроен, очень страдаю, внутренне, да. Все это необходимо, оказывается, личный опыт для того, чтобы убедиться даже в том, что такие состояния возможны, и я могу посочувствовать, сорадоваться или наоборот. Так вот, в отношении Бога. Все единогласно утверждают, когда мы касаемся истории религиозного сознания, что люди именно переживали внутри себя именно общение ни с чем-нибудь, не с какими-то эмоциями, которые возникали у меня по каким-то случаям, а именно общение с Богом. И особенно в те моменты, моменты особенно напряженной жизни, когда человек обращается к Богу. Если бы этого не было, этого опыта, уже давно бы люди все бы забросили. То есть первичным и самым необходимым условием, или, если хотите, доказательством для человека, для каждого человека, требуется вот то, что называется, на нашем варварском языке, наш грубый же язык, религиозным опытом. Когда он единичный, ой, как мало достоверности. Когда 2-3-5 человек, мало ли что могут придумать. Но когда мы говорим о религиозном опыте, об этом опыте свидетельств не один, не два, не 10, не 100, а, если хотите, всечеловеческий опыт, то мы уже должны отнестись к этому самым серьезным образом и проверить, что же требуется для того, чтобы действительно убедиться в истинности этого. То есть требуется то, что в науке именуется принципом верификации. Проверить опытно. Так вот, христианство, в частности, очень четко описывает, что необходимо для этого. Какие условия для того, как мы бы сказали, познания Бога, восприятия Бога. Вот так. Для того, чтобы именно Бог был показан мне, обнаружился, я воспринял. Вот это что первое и необходимое для убеждения в истинности Бога.
Тема о доказательствах бытия Бога, она гигантская, и мы с вами будем, уверен, не раз к ней еще в наших беседах обращаться. А сейчас давайте перейдем к вопросу нашего участника одного из программ на телеканале «Спас», который как раз и ставит вопрос в продолжении того, о чем мы сейчас с вами разговаривали. Это фрагмент программы «Не верю». Давайте посмотрим.
За всю историю человечества нет ни одного доказательства того, что есть потусторонний мир, ни одного, никаких чудес мы ни разу в нормальных контролируемых научных условиях не наблюдали. Можно считать для себя, что это дает какой-то ответ, но мне кажется, это просто попытка избежать неудобной правды.
То есть, если я правильно просто пытаюсь для себя и для зрителей вашу логику реконструировать, что если бы было какое-то наблюдаемое чудо в научных условиях, это говорила бы в пользу того, что есть некий потусторонний мир, и если он есть, тогда вот те ответы религии на вопросы о жизни и смерти можно было бы расценивать как более-менее достойное доверие.
Тем не менее, у них был бы хоть какой-то шанс, если бы действительно мы встретились с чем-то, что принципиально, гипотетически необъяснимо вот нашим разумом, нашим материалистическим
логика,
познанием.
Логика верно ловил.
Ну, вот мы все время ищем чудес. Это действительно. Хотя они, кажется, наблюдаются постоянно, поскольку мы перед ними, то мы уже их и не видим. Знаете, ко всему можно привыкнуть. Вы знаете, как трудно увидеть мертвого человека. Это даже страшно. На войне перешагивает. Так и здесь. Вот, например, по-моему, Наталья, кажется, Петровна, ну, в общем, Бехтерева. Она как-то выступая, это академик РАН, директор Института мозга, она говорила: «Я всю жизнь занимаюсь исследованием мозга. Я пришла к окончательному выводу, что допустить существование такого чуда, как мозг, невозможно без того, чтобы признать, что есть творец этого чуда». Вот вам, пожалуйста, все те, кто занимался этим, что там мозг? Клетка одна живая. Потрясающее чудо. До сих пор мы исследуем эти РНК, ДНК, все эти вещи исследуем, все поражаемся чем, чему поражаемся. Потрясающей целесообразности, удивительной гармоничности. Причем все это с такой степенью согласовано, что просто исследователи, просто все пишут, что это невероятное что-то. Как-то, правда, кто-то попытался поговорить о вероятности даже возникновения ДНК. 10^80 000 и что-то такое, я сейчас не помню. Ну, слушайте, это, конечно, не чудо. Это не чудо. Мы ищем чудес. Пифагор воскликнул, глядя только в небо. Это красота. Космос, красота. Так вопрос возникает в том, значит, здесь у нас всего два варианта. Или вот эта земля, песок, произвела все это в таком потрясающем виде, в красоте, гармонии, целесообразности. Или здесь присутствует разум, благодаря которому эта вся материя, кажется, во что, в какой образ предстала. Кстати, Эйнштейн, имя которого постоянно упоминается, говорил: «Моя религия – это глубоко прочувствованное, обращая внимание, я не ожидал, помню, когда прочитал, глубоко прочувствованное убеждение в существовании высшего интеллекта, благодаря которому мы видим эту потрясающую гармонию и закономерность в мире». Я думаю, его необразованным все-таки, наверное, нельзя назвать.
Да, ученым был.
Об этом, кстати, все пишут. Вы знаете, столько... Ну, это же полно ученых. Вы посмотрите, что пишут. Эти Планки, эти Боры, эти Борны, эти Шрёдингеры, эти Гейзенберги. Суть, это современных я называю, я уж не говорю о предыдущих. Кто скажет, что вы там ничего не знали. Нет, сейчас эти Таунсы современные совсем с ума сошли, наверное. Все говорят одно и то же. Да. Чему мы должны отдать предпочтение? Само собой... Или это разум произвел? Меня знаете, что поражает? Я самый зеленый, самой желтой завистью завидую тем, которые считают, что без всякого разума, само собой, не только ДНК появилась, да, а произвелся этот мир красоты и, прежде всего, человек. Чему же мы так? Давайте на весы положим. Какое еще чудо нужно? А уж насчет чудес, если говорить, то напрасно так легко относится. Ведь что думаете, это громадное количество тех чудес, которые совершал, например, Иоанн Кронштадтский. Это что, все это выдумка сплошь, что ли? Ну зачем же так? Так говорить? Нехорошо, просто, ну нехорошо это. Я говорю уже с нравственной точки зрения. Или все это только фантазии? Или все это какой-то гипноз? Ну что вы? Разве так можно? Чудеса есть. Да, причем есть ничем не объяснимые, кроме только одного. Да, есть Бог, который присутствует, и обращение к которому не только возможно, но и приносит именно соответствующие плоды.
Спасибо большое. А теперь давайте к еще одному видеовопросу обратимся.
Алексей Ильич, здравствуйте. Меня зовут Честно, я актер. У меня вопрос такой. Что нам сделать, людям верующим, православным и церкви, для того, чтобы наполнить наши храмы молодежью и мужчинами?
Хорошая мысль. Наполнить храмы наши мужчинами и молодежью. Для этого что делать? Для этого нужно правильно образовывать наших священнослужителей, проповедников, катехизаторов, образовывать правильно. Что значит образовывать? Не просто им головку набивать правильными знаниями. Это необходимо, но это еще очень мало значит. А брать, во-первых, священники, людей наиболее талантливых, которые действительно обладают способностями разговаривать с людьми, способностью проповедовать. Чтобы священники наши не просто произносили сам вон благочестивые фразы, как нас Господь любит, а Божья Матерь покровом покрывает, а святые за нас предстательствуют, братья и сестры. Так. А нужно научить, как правильно, что такое духовная жизнь. Скажу, между прочим, без чего никогда не будут наполняться наши храмы ни мужчинами, ни молодежью и никем, если мы прежде всего не научим людей правильно молиться. Без молитвы нет связи с Богом. Но постоянно приходится говорить. А очень часто, то есть, к сожалению, молитва и богослужение превращаются в некий ритуал, который надо исполнить. Без молитвы нет религии, а без религии, хотя бы внешне все было замечательно, да, никто не будет в конечном счете посещать наши храмы. Мужчины прежде всего, потому что это необходимо. Вы знаете, что писал, например, святитель Феофан Затворник? Что он писал о нашей внешней церковной жизни? Это 19 век. Что он писал о нашей православной церковной жизни. Я подчеркиваю, послушайте. «И часы исправные хорошо ходят, но кто скажет, что в них есть жизнь?» Это что такое? А вы знаете, о чем он говорил? О нашей всей внешней религиозной стороны. Какие храмы? Как они внутри обустроены, как они архитектура какая, златоглавые, какие роскошные облачения, какие митры на головах сверкающие, какие хоры, вы посмотрите все. И часы исправные хорошо ходят, но кто скажет, что в них есть жизнь? А Игнатий Брянчанин что писал? Можно сказать, его современник и немножечко даже предшественник и современник писал, мы хорошо соблюдаем, исполняем все обряды и традиции древней церкви, но все это мертво, жизни в них нет. И Феофан Затворник сказал, еще одно-два поколения – и православия нашего не будет. Хочу сказать, прошло ровно полтора поколения после его кончины. И грянул 1917 год.
Спасибо огромное за эту беседу. Ну, как я сказал, тема об основаниях веры. Какая-то тема гигантская, может быть, даже основная, самая фундаментальная вообще в разговоре о вере. Мы так или иначе с разных сторон будем к ней еще обращаться. Вот. А за сегодняшнюю беседу я вас еще раз благодарю. Я напомню, к этому, может быть, такому необычно поставленному вопросу, но самому важному вопросу, зачем Бог, мы продолжим обращаться в наших следующих программах вместе с Алексеем Ильичем Осиповым.